400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. В студии Мария Заостровных и, как всегда в это время, «История власти». Продолжаем разговор на исторические темы. В прошлый раз мы закончили на Николае I. Сегодня будем разговаривать про Александра II. В студии вместе со мной Соловьев Алексей Леонидович, как всегда. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Что ж, добрались мы, собственно, до Александра II. Это старший сын Николая Павловича и Александры Федоровны. Ему принадлежит очень-очень много реформ. В народе он был прозван освободителем, если я не ошибаюсь. Ну вот, давайте начнем, собственно, разговор про эту неординарную личность. Как всегда, наверное, с рождения, да?
Ну да, тут с вами нового ничего не придумаем. Действительно, логично начать с рождения. Он родился в 1818 году в Москве, на территории Кремля, в Чудовом монастыре. И так получилось, что Александр II стал последним москвичом, который руководил российским государством. После него больше ни одного москвича во главе нашей страны не было. Мы знаем, что почти весь 20 век России руководили в основном выходцы из сельской местности. Ну, перемежались они выходцами из Ленинграда, Питера. Собственно говоря, до сих пор такая традиция и продолжается. Александр II, несмотря на то, что его отец был очень таким консервативным, серьезным и жестким человеком, получил очень разностороннее и для такого отца, на первый взгляд, очень удивительное воспитание. Как известно, основным преподавателем Александра II стал Василий Андреевич Жуковский, человек романтических, возвышенных взглядов. И как сам Жуковский характеризовал цель своего воспитания, моя главная задача – сделать так, чтобы Александр получил широкие исторические знания, потому что, на взгляд Жуковского, история – это гораздо более важная наука, чем философия, потому что она дает именно практические знания. Практические знания о той стране, которой ты в будущем будешь руководить. Кроме того, Жуковский, безусловно, хотел воспитать человечного, доброго, душевного человека, и, в общем-то, это ему удалось сделать. Главным наставником будущего царя-освободителя стал капитан, военный, герой Аустерлица Карл Карлович Мирдер. Вообще, мы знаем, что у каждого русского государя, который действительно воспитывался, а не завозился сюда извне, был дядька, наставник, который учил его прежде всего жизни. И вот этот человек, который прошел войну, но при этом остался очень добрым, очень душевным, но при этом требовательным и ответственным человеком, он, как никто другой, лучше всего подошел на роль основного воспитателя будущего царя. Вообще, надо сказать, что с Жуковским у них, на удивление, никаких противоречий в воспитании не было. Хотя, казалось бы, военный и поэт-романтик, сентименталист, должны быть какие-то противоречия, но их абсолютно не было, потому что и тот, и другой понимали, мы воспитываем русского государя, который действительно должен править Россией по совести, который должен стать отцом будущей нации. Александр II вел дневник, очень интересный исторический документ, который наглядно рассказывает нам о том, что это был абсолютно нормальный мальчик. Вот читаешь этот дневник и думаешь, так с собой даже немножечко сравниваешь, что у многих из нас примерно такое же поведение оно и было. Когда он не особо любил учиться, ленился, искренне писал, что я хотел серьезно чему-то подготовиться, но снова меня пробило на смех, то я ни к одному делу без шутки подойти не могу. И Мирдеру всякий раз приходилось беседовать со своим юным учеником, и, как часто это бывает, в том числе и у нас, Александр II писал: «Ну все, я поговорил с Карл Карловичем, отныне начинаю новую жизнь. Все с завтрашнего дня, начинаю учиться, все будет по-новому». Ну, проходила неделя, другая, и, естественно, все человеческие слабости, вся эта лень, она снова выходила на поверхность, и снова начинали вот все вот эти вот угрызения совести его беспокоить. Но обратите внимание, в том-то и дело, что вот эти угрызения совести были. То есть человек с самого раннего детства воспитывался на твердых христианских началах, день его, как правило, начинался с чтения Евангелия. И вообще в семье Николая I такие вещи, как праздность, она всячески порицалась. То есть практически не было ни одного часа, когда бы в этой семье людям не предписывалось заниматься чем-то полезным. То есть с детства будущий государь, он действительно воспитывался очень и очень серьезно и ответственно. Вообще Николай I говорил, что очень бы хотел, чтобы его сын в душе стал военным. И действительно, с самого раннего детства его приучили скакать верхом на коне, охотиться, заниматься спортом. Александр узнал, что такое слесарное, токарное дело. Он полюбил военные парады, смотры, то есть его воспитывали самым настоящим мужиком, мужиком ответственным, мужиком сильным. Но, по общему признанию почти всех биографов, Александру не хватало главного, ему не хватало сильной воли. Вот по сравнению с фундаментальной и такой очень цельной фигурой его отца, Александр в плане силы воли, он, безусловно, проигрывал. Это потом скажется на всей его жизни, на реформах, которые во многом приобретали такой непоследовательный характер. Почему это происходило? Скорее всего, это происходило от того, что, с одной стороны, Александр воспитывался в эпоху вот такого всеобъемлющего государственного консерватизма, но воспитывался именно вот в таких романтических, окололиберальных началах. Хотя вообще до вошествия на престол Александр II никаких либеральных устремлений не проявлял. Отец его даже как-то назначит руководителем комиссии, секретной, естественно, комиссии, по разработке проекта отмены крепостного права. Так вот, Александр в узких кругах говорил, что время отменять крепостное право абсолютно не настало. В России должно произойти какое-то жуткое событие, чтобы мы начали об этом думать. И таким событием в будущем станет Крымская война, которая действительно перевернет сознание очень и очень многих современников. Тогдашний курлянский губернатор Валуев, будущий министр внутренних дел, в своем дневнике запишет, что «сверху блеск, снизу гниль». Знаменитая цитата, которая говорила о том, что действительно общество осознало Крымскую войну как вот такой Рубикон, за которым жить, как страна жила до этого, было нельзя. Но это будет впереди. Александр II действительно по своему воспитанию оказался готов к роли реформатора, потому что у него не было зашоренности взглядов, у него не было каких-то таких непреодолимых догматических препятствий к тому, чтобы быть человеком, восприимчивым к новизне, восприимчивым к прогрессу, восприимчивым к тому, что называется здравый смысл. Он действительно в этом плане очень хорошо был воспитан. И в этом плане очень показателен отзыв Астольфа де Кюстина, это известный в то время французский публицист, который написал книгу «Николаевская Россия», это такой своеобразный пасквиль на российскую действительность. То есть этого человека ни в коем разе нельзя упрекнуть, ну, в каких-то, скажем так, симпатиях по отношению к России и к русским государям. Так вот, Текюстин писал, что «когда я увидел этого человека, я увидел в его глазах доброту. Это в полном смысле слова «государь». Он прежде всего производит впечатление человека хорошо воспитанного. Все движения его полны грации. Он прекраснейший образец из всех людей, которых когда-либо я видел». То есть отзыв, конечно, ну просто потрясающий. Это говорит о том, что действительно человек был воспитан так, что даже враги России признавали это как аксиом. Примерно в 13 лет в дневнике Александра начинают проскальзывать мысли о том, что я осознаю, что надо учиться, что я осознаю, что мне выпала миссия руководить страной, и чтобы не подвести тысячи людей, я должен вырабатывать в себе ответственные черты характера. Ну, согласитесь, что для подростка, в общем-то, вот такие записи в дневнике, они, в общем-то, говорят о том, что этот человек действительно внутренне развивался. Он не деградировал, он действительно двигался вверх, вперед, и в этом ему помогали его наставники, учителя, действительно лучшие в стране. Законоведение ему преподавал Спиранский, он подарил ему полное собрание законов Российской империи. И, кстати говоря, через Спиранского у будущего царя-освободителя выработалась тяга к работе с архивными документами. Когда в будущем будет осуществляться подготовка отмены крепостного права, прежде всего, по архивам очень серьезно изучат рассмотрение этого вопроса в секретных комитетах в предшествующей эпохе. Кроме того, ему очень сильно преподавали историю, и всеобщую, и отечественную, с древнейших времен до современности, сравнительную историю с другими странами. Причем историю преподавали именно в таком плане, чтобы показать, что одновременно с российскими событиями происходило в других странах. Он действительно был очень широко образованным человеком. Он знал 5 иностранных языков, ну, в общем-то, для человека той эпохи, для дворянина это была норма. То есть помимо русского это стандартный набор: английский, французский, немецкий, ну и плюс ко всему он изучал еще польский, потому что на тот момент, после вхождения Польши в состав России, это было очень и очень актуально. Когда Александру II исполнилось 18 лет, было решено отправить его в поездку по России. Вместе с Жуковским в 1837 году он посетил более 30 губерний империи, причем действительно очень серьезно, подробно познакомился со страной, которой в будущем будет руководить. В том числе наследник престола тогда посетил город Екатеринбург. Тем самым после Александра I он стал вторым, пусть и будущим главой государства, который посетил наш город. Доехал он до Тобольска и, кстати говоря, стал первым русским царем, который побывал в Сибири. Он потом писал Николаю, что меня встречали так, что это было нечто потрясающее. Сами сибиряки говорили, что до этого мы ощущали Сибирь особой страной, а сейчас мы впервые почувствовали, что это часть России. Ему настолько Сибирь понравилась, настолько она его впечатлила, что он очень мечтал поехать дальше. Но, к сожалению, план его поездки был строго согласован, заранее все было определено, расписано, четко унифицировано, подъем в 5, в 6 отъезд, до вечера ехать, останавливаться в определенных городах, посещать соборы, учебные заведения, казармы, беседовать с людьми. Причем Николай I четко предписывал, чтобы в этой поездке Александр меньше говорил, а больше слушал, больше запоминал, обязательно записывал в дневник свои впечатления, размышления, чтобы потом это можно было анализировать. Более того, как бы вдогонку отец посылал сыну такие своеобразные письма, в которых давал именно советы с точки зрения его воспитания. Он писал: «Саша, я надеюсь, что в поездке ты еще больше полюбил свою страну. Я надеюсь, что ты узнал ее особенности. Я надеюсь, что ты подивился тому, сему». И Александр действительно в ответных письмах писал, что он узнал свою страну. Он рад и счастлив, что ему выдала честь в будущем возглавить Россию. А затем, и обратите внимание, это очень важно, именно после поездки по России он был отправлен на целый год в поездку по Европе. Он посетил почти все европейские страны, за исключением Франции и стран Пиренейского полуострова, причем в некоторых странах он прожил довольно длительное время, и где бы он ни бывал, он всякий раз старался, с одной стороны, изучить особенности этой страны, чтобы можно было что-то использовать в дальнейшей своей деятельности, но, как предписывал ему Николай I, «Саша, в Европе тебя очень многое прельстит». Ну, действительно, в Европе есть чему прельщаться. Но смотри на это с той точки зрения, что это устроено для других народов, для другой страны, для другой территории. Думай, размышляй, что из этого можно перенять. Но ни в коем случае не рассуждай так, что можно перенять тот образ жизни, то устройство, которое ты видишь, в целом на Россию. То есть он предупреждал его именно быть бдительным и осторожным. И сын действительно, он вел себя очень осторожно, он вел себя очень достойно, он с честью для России, очень так дипломатично, сдержанно провел эту поездку. И, кстати говоря, в ходе этой поездки он познакомился со своей будущей женой, императрицей, которую в православии звали Мария Александровна, а изначально ее именовали Вильгельмина Мария, принцесса Гессен-Дармштадтская. Причем, что интересно, это действительно была любовь с первого взгляда, как в сказке. Александр II вообще был очень влюбчивый человек, но представьте себе, поехал в Англию, буквально несколько раз они увиделись с будущей великой королевой Викторией и пробежали искры, влюбленность, страсть, и дай им волю, они бы эту страсть развернули понятно до чего.
То есть история сейчас была бы немного другая.
Возможно. Возможно. А в итоге в будущем, как государственные деятели, олицетворявшие две конкурирующие империи, они постоянно спорили и, мягко скажем, недолюбливали друг друга. Здесь, когда он был еще до поездки за границу в России, у него была первая влюбленность, любовь, с фрейлиной Ольгой Калиновской. И, собственно говоря, Николай I почему его за границу в том числе и отправлял, чтобы вот эту вот страсть уменьшить. И вот представьте себе, со всей этой пылкостью, романтичностью, он оказывается в Дармштадте и видит принцессу. Принцесса, которая поражает его с первого взгляда. Своей красотой, своей грацией, своей изящностью, своим взглядом. И он понимает, это она, и я хочу с ней быть всю жизнь. Это удивительная действительно история. Вот. Причем он сам потом вспоминал это так. Я ж не собирался в этот Дармштадт заезжать. Не было никаких планов искать невесту именно здесь. Хотя, в принципе, это планировалось, да, что вот надо поездить там по германским княжествам, присмотреться. Это удивительная история в том плане, что он действительно женился по любви. Один из немногих случаев. Более того, почти все в европейских дворах знали, что Мария Дармштадтская, она незаконно рожденная. То есть ее просто удочерил дармштадтский принц Людвиг II. То есть любые королевские дворы просто обходили ее стороной, брезговали. Но Николай I отнесся к этому очень спокойно. Официально она дочь короля Людвига. Точка. И если ты ее полюбил, да еще и полюбил так быстро, значит, я верю, что тебя в тот момент посетил Господь Бог. Это от Бога. И на удивление, вот этот вот властелин 1/6 части суши не стал препятствовать счастью своего сына. Тем более, что он видел, насколько Александр действительно ветреный человек. Стоило ему вернуться в Россию, он снова закрутил роман с Калиновской, он стал курить, он стал праздно проводить время. И Николай пишет, что я ловлю себя на мысли, что я даже не могу ему ничего сказать. Потому что если я начинаю ему давать советы, он уже, будучи 19-20-летним молодым человеком, просто эти советы по принципу, что он в них видит давление, отторгает. То есть произошло такое типичное психологическое ощущение, да, что вот это вот постоянное давление, прессинг со стороны отца, он только отталкивал его. И у Николая хватило здравого смысла временно отступить, дать Александру предаться вот этим всем страстям, но тем не менее ускорить вопрос о предстоящей женитьбе. И уже через пару лет, ему было 23 года, ей не было еще и 17, Мария приехала в Петербург, и после таинства миропомазания, присоединившись к православию, они обвенчались и стали мужем и женой. По-первости, это был действительно очень счастливый брак. 8 детей. Это без всякого преувеличения говорит о том, насколько вообще они были близки, насколько они были действительно по первости счастливы. Но, как пишет проницательная фрейлина Тютчева, у Марии была душа более монахини, чем светской женщины. Она откровенно писала, что из нее вполне возможно получится святая, но из нее никогда не получится великой государыня. Императрица, ее, чтобы вот так было понятнее, можно с чем-то сравнить с Людмилой Путиной. Императрица была нелюдимой. Она избегала каких-то пышных нарядов, пышного двора. Она предпочитала тихо заниматься благотворительностью, быть в семье со своими детьми. Она была не публичным человеком. Александр II, в силу его публичности, естественно, рассчитывал на то, что рядом с ним будет яркая женщина, с которой идешь, ну и, как говорится, все падают. По первости, действительно, так оно и было. Но со временем императрица Мария все более и более отходила вот от этой роли, и с учетом, что она заболела туберкулезом, а вообще Петербург вот с этим своим жутким климатом, он действительно очень многих людей косил. У Александра II умирает его старший сын, наследник престола Николай, от туберкулеза. И жена, она заболевает тем же самым. И со временем она начинает угасать, буквально на глазах угасать. И далее Александр II делает то, что в глазах семьи, в глазах элиты, в глазах общества, оно, естественно, воспринимается по большей части крайне негативно. Он заводит себе любовницу. Мы знаем, что руководитель страны волей-неволей должен быть примером, примером для нации. И как бы тебе что-либо не хотелось сделать, на то ты и руководитель, да, ты должен давать пример. И когда человек заводит вторую семью, более того, у них разница была в 30 лет. Это, естественно, вызывало, мягко скажем, всевозможные толки. Со второй женой ему действительно повезло. Повезло во всех смыслах. Красивая, изящная, грациозная, ну, собственно говоря, как и первая жена по молодости. Искренне его любящая. Достаточно сказать, что после его гибели она вынуждена была эмигрировать из России, и несмотря на то, что она была еще очень молодой женщиной, она так и не вышла второй раз замуж. Это говорит о многом. Она ему осталась верной всю свою жизнь, и от нее у нее было трое детей. Звали ее Екатерина. Екатерина Михайловна Долгорукая. Причем они с ней познакомились, когда ей было 5 лет, и она посидела у него на коленках, он с ней поиграл, как с ребенком, ну и забыл об этом. Она потом ему напомнила об этом знакомстве. Тогда, когда она уже расцвела, тогда, когда она стала подростком, и страсть настолько захлестнула их, что он не мог с собой ничего поделать. Он искренне пытался с этой страстью бороться. Они расставались на полгода, они не встречались, они старались вычеркнуть себя из сознания, но после разлада с императрицей, после смерти старшего сына, после периода меланхолии, разочарования, он нашел в этой Кате отдушину. Он мог быть с ней простым человеком, таким, какой он есть. И он отдался ей полностью. Он отверг все нравственные законы, законы приличия. Ну вот представьте себе, на одном из этажей Зимнего дворца в комнатах с зашторенными окнами угасала императрица Мария. А на верхнем этаже жила молодая любовница, и бегали, топали ножками дети от этой молодой красавицы. То есть понятно, что по всем законам нравственности это, мягко скажем, некрасиво.
Очень мягко скажем.
Очень мягко скажем. То есть из всех восьмерых детей Александра II только двое со временем смогли это принять. Все остальные, они по понятным причинам так и не смирились с этим выбором отца.
Вот, кстати, еще тоже очень интересно. Очень много у него было детей. Можно кратко узнать судьбу всех потомков?
Да, конечно. Старший сын Николай, очень либеральный, глубоко воспитанный молодой человек, умерший в Ницце от туберкулеза. Следующий сын – это будущий император Александр III, полная противоположность Николаю, человек военных, консервативных взглядов. Был сын Владимир, были две дочери. От княгини Юрьевской сын Георгий и тоже две дочки. Были в том числе незаконно рожденные дети и от других женщин. Но все эти люди, в отличие, естественно, от старших сыновей, они какого-то заметного следа в русской истории не сыграли. То есть они занимали какие-то государственные посты, занимали общественной деятельностью. Вот интересно, что за границей до сих пор проживают их потомки. Вот правнуки от княгини Долгорукой, они сейчас практически уже не говорят по-русски. То есть они вполне интегрировались в европейскую жизнь. И, как и почти многие европейцы, вот когда на них смотрят, смотришь, они постоянно улыбаются там. То есть такие вот типичные люди западного образа жизни. И более того, ведь понимаете, вот вся эта некрасивая с точки зрения морали история закончилась тем, что стоило только императрице умереть уже через 40 дней. Вопреки всем правилам, обычаям, что надо было держать годичный траур, он женился на своей любимой Кате. Он был женат с ней морганатическим браком, то есть их дети не имели права наследовать престол, но это был официальный, венчанный в церкви брак. Он признал всех этих детей законными, дал им свое отчество, выделил ей недвижимость и капиталы за границей. То есть он, видимо, догадывался, что после его смерти ей здесь, в России, конечно, будет трудно оставаться. И дал ей новую фамилию Юрьевская в честь родоначальника рода Долгоруких, Юрия Долгорукого, и зажил с ней очень счастливо. Была даже мысль ее короновать, сделать русской императрицей, а затем отречься от престола и уехать куда-то жить частной жизнью. Вот Александр II под конец своей жизни все более и более склонялся вот именно к этому выбору. Видимо, что-то от Александра I, вот от своего дяди, в нем действительно присутствовало. То есть от своего креста, возложенного на тебя Богом, он так или иначе хотел отказаться в пользу вот этих понятных, объяснимых, очень знакомых, но все-таки простых, земных, страстных влечений. Но не успел.
Алексей Леонидович, наше время, к сожалению, на сегодня истекло, и как бы мне не хотелось, но придется все-таки вас прервать. Нашим радиослушателям я напоминаю, что сегодня в цикле «История власти» мы разговаривали с историком, доцентом кафедры УРФУ Алексеем Леонидовичем Соловьевым. Алексей Леонидович, спасибо вам большое, а с нашими радиослушателями мы прощаемся до следующего выпуска. До свидания и до новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.